Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена антисемитизму в Евангелии. Собственно, вопрос о том, есть ли там антисемитизм. У нас в гостях Валентина Николаевна Кузнецова, специалистка по Новому Завету, автор самого современного перевода Евангелия и послания апостола Павла на русский язык, переводы, издаваемые Российским библейским обществом. Можно найти в интернете, не обязательно платить деньги, но лучше заплатить, на бумаге приятнее. Перевод современный настолько, что послание апостола Павла Валентина Николаевна неукоснительно переводит как «письма». И вот смотрите, 1 мая 2010 года, абсолютное совпадение, передача была запланирована давно, и абсолютное совпадение, что именно 1 мая 2010 года в православных русских храмах читается отрывок из Евангелия от Иоанна, где Спаситель говорит, обращаясь к собеседникам, которые названы иудеями, «Отец ваш дьявол». Но прежде чем поговорить о том, откуда вдруг такое оскорбление, скажем прямо, есть смысл поговорить о более общем вопросе. Дело в том, что сегодня в России в определенной среде установилось мнение, что апостол Павел специально употребляет два термина – «жид» и «еврей». Процитирую митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева, скончавшегося в 1995 году. Он пишет: «Жидовство, жидовское иго, есть иго христопродавцев, которых следует вполне конкретно называть жидами, а не евреями, как иногда неправильно пишут. Нам не надо бояться называть вещи своими именами. Здесь борьба вероучений, а не национальные разногласия. Это надо четко понимать». Конец цитаты. Некогда было мнение, что эти слова, как и многие другие речи владыки Иоанна, писал один из его секретарей Константин Душинов, но недавно российский суд отдельно при помощи экспертов установил, что Константин Душинов никогда не был секретарем владыки Иоанна, и, соответственно, все подобные тексты писал сам покойный архиерей. И, конечно, в русской церкви архиереев много, взгляды у них разные, тем не менее, все-таки епископ, это, извините меня, не кот чихнул, если он это написал, это существенно. И еще раз повторю, в определенной среде считается, что разница вот в чем. Слово «жид» – это духовное определение слуг сатаны, а слово «еврей» – это указание на национальную принадлежность. И поэтому Кирилл и Мефодий в своем переводе Евангелия, например, послание к Галатам апостола Павла, там говорят, переводя апостола Павла: «Я коснел в жидовстве». И имеется в виду, утверждают многие люди, что это означает, апостол Павел кается в том, что он был слугой сатаны. Иначе бы он сказал, что я был евреем. Слово Валентине Николаевне Кузнецовой.
Во-первых, в Новом Завете чаще всего употребляется именно слово «иудаос», это «иудей», вот, пройдя через французский и польский язык, но приобрело звучание в русском языке «жид». Слово – это означающее принадлежность к народу Божьему, который Бог избрал. Здесь религиозная составляющая на первом месте. Слово «гебраос» употребляется в Новом Завете редко. Я думаю, что в Евангелиях вообще ни разу. Павел употребляет два раза, говоря о, вспоминая свой опыт прошлый, до того, как он встретил Христа по дороге в Дамаск. Он говорит, что он был гебраус эк гебраин, еврей из евреев. То есть здесь подчеркнута чистота расы, чистота биологической крови. Когда он тут же говорит «из рода Израиля». Вот «из рода Израиля» – это можно было бы сказать «иудей». Но вообще слово «иудей» гораздо более употребительно в Новом Завете. Гораздо более употребительно. И оно не имеет ничего отрицательного само по себе. Когда в Галатах Павел говорит, что он коснел в жидовстве, слово «иудаисмос» – слово редкое. Оно появилось во время Маковейских войн. Это означало, вот человек – это значит образ жизни, невероятной чистоты, ревности о законе. Это не равнодушное там следование заповедям, а это человек, человек, так сказать, весь пылающий огнем. Вот борцы, вот Маковеи и их последователи, это были люди, которых можно назвать иудаисмус. И Павел говорит, что это и образ жизни, это и учение, вот это и есть иудаисмус. Позже иудаисмус стало иудаизмом. Это немножко другое. Павел употребляет несколько в другом значении.
Но слово имело позитивный характер или как в современном русском фанатик?
Нет, это не было фанатик. Фанатик все-таки имеет отрицательное значение. Вот. Это было положительное слово. Это было положительное слово. Потом Павел скажет, что он все эти внешние вещи отбросил как мусор. Не потому, что это мусор, а потому, что по сравнению с Христом абсолютно все, чем может гордиться человек, является мусором и тленом.
Спасибо. Говорила Валентина Кузнецова, напомню. И я продолжу тогда задавать нехорошие, неудобные вопросы. Прежде чем... Давайте по порядку.
Пожалуйста.
Мы знаем, что четыре Евангелия довольно резко разделяются на первые три, которые называются синоптически,
да,
сводными. Отсюда и прогноз погоды, синоптики, потому что как исследователи атмосферы сводят вместе, синоптизируют. Синопсис – это свод данные о погоде.
Это смотреть под одним углом зрения.
Да, то так вот евангелисты смотрят под первые три примерно одинаково и пишут. Четвертое Евангелие на особицу. Так вот, прежде чем говорить о четвертом Евангелии, у синоптиков очень много притч, в которых Спаситель говорит прикровенно, а иногда откровенно, о необходимости религиозного в сущности переворота. Ну, например, знаменитая притча о нерадивых слугах, о том, что Господь дает свое сокровище кому-то в управление, а нерадивый управитель начинает, скажем, там, вместо того, чтобы ждать господина, бить слуг, вместо того, чтобы их кормить, и вот тогда у такого отнимется. Притча о талантах, значит, отобрать и отдать другому. И... Опять же, в современной русской православной традиции, я не говорю среди архиереев, священников, среди, ну, христиан православных, распространено мнение, что это тоже все притчи, которые указывают на то, что еврейский народ, Израиль, это народ, который только до Христа имел какое-либо значение в деле спасения, а затем это значение полностью теряет, и все от него отбирается и передается уже христианам, космополитам, родовитым во Христе и имеющим одну единственную родину – это небо, а не какой-либо участок земли. Таково ли значение этих притч?
Нет, конечно. Вообще речь не о каком-то новом народе, не о других народах. Речь идет о людях, которые присвоили себе власть вершить суд, присваивали себе религиозное право решать, кто Божий, а кто не Божий, кто прав, кто не прав, судить и рядить.
Но кто-то должен это решать.
Прежде всего, это против фарисеев. А фарисеизм, извините, к сожалению, явление не историческое, а явление, процветающее и в наше время. Отец Генрих замечательно говорил, помните, у Натальи Леонидовны Трауберг, там она описывает патера Генриха, который говорил, вам не надо сейчас приходить в церковь, вы придете, вы будете фарисеем. Лучше оставаться так, потому что фарисеи – это самое страшное. Так вот, слова Иисуса обращены против фарисеев, тех, кому было дано много. Это саддукеи также, саддукеи – это высшая священническая иерархия, это первосвященники и одновременно знатоки, писания, они во многом сходились в учении, они очень во многом сходились с Иисусом, но разница была только одна. Иисус говорил, что Бог любит всех, а фарисеи говорили, что Бог любит только тех, кто соблюдает закон так же тщательно, как они.
Говорила Валентина Кузнецова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас в студии, напоминаю, Валентина Кузнецова, специалист по Новому Завету, и подошел прямо, можно сказать, из Вашингтона на программу православный публицист Андрей Романович Анзимиров, бессмертный. Кстати, оба наших сегодняшних участника были прихожанами отца Александра Меня, и Андрей Романович вел там катехизацию очень активно, несколько групп катехизируемых прошло через его дом и через его уста. И в этой связи я тогда позволю себе, Андрею Романовичу, задать в связи с обсуждаемой темой такой вопрос. Опять же, уже во время первого года, когда после смерти отца Александра расследовали его убийство, в вопросах, которые следователь Иван Лещенков письменно предлагал для ответа прихожанам, но Андрей Романович уже тогда был в Штатах, был вопрос о том, не хотел ли отец Александр Мень создать еврейскую национальную православную церковь. И не за это ли его убили то ли православные, которым это не понравилось, то ли евреи, которым это тоже не понравилось. Это был вопрос. Прошло 20 лет, и сейчас многие православные литераторы уже даже без всяких вопросов пишут, что Александр Мень, священник, при этом слово не употребляется, какой там священник, Александр Мень хотел создать еврейскую национальную церковь, точка. Андрей Романович, как бы вы в этой связи сказали, потому что мы говорили о том, что еврей и в Евангелии, и у апостола Павла, и позднее, это все-таки понятие ненациональное. Вот вы лично, ваш духовный наставник, традиция православная, которой вы принадлежите, как она относится в этом смысле к судьбе еврейства? Нужно ли для евреев отдельную национальную церковь?
Ну, что касается последнего вопроса, мне кажется, любая нация может иметь свою независимую автокефальную православную церковь, будь то чувашская, осетинская, абхазская или еврейская, если они хотят создать ее в Израиле. Ну, это просто, я, честно говоря, не в курсе, но, во всяком случае, отец Александр никогда этого вопроса со мной не обсуждал. Я вообще пришел к отцу Александру Меню по рекомендации священника Тихоновца, который сказал мне, что старого уже человека, отца Николая Петошенко, который сказал мне, что это самый яркий и самый замечательный современный священник Русской Православной Церкви, и он мне рекомендует обратиться к нему. Я пришел к нему, как известно, от Шульгина, или если неизвестно, то это Василий Витальевич Шульгин, который ездил, один из лидеров националистов-прогрессистов в Государственной Думе, который с Гучковым ездил принимать отречение Николая II, но, как он мне заявил, поскольку я был с ним хорошо лично знаком, если бы он знал, что отречение будет не в пользу Алексея, они бы и не приезжали.
Ну, я при этом напомню, что Василий Шульгин вернулся в Россию в 20-е годы и отсидел в одиночке во Владимирском централе чуть ли не 30 лет.
Я хочу поправить, да, он в 20-е годы, он нелегально приезжал в Россию, но его вела уже вот эта операция «Трест», но поскольку они хотели отловить Савенкова, то его, ему дали... Савенков как социалист был важнее для них, чтобы его нейтрализовать, чем все-таки монархист и либеральный консерватор Шульгин. Поэтому ему дали уехать, а арестовала его уже Красная армия Югославии, когда в 40-х годах. И да, он потом отсидел во Владимирском централе и частично на Лубянской тюрьме, но Хрущев его освободил. Так что он получил от Сталина лично 25 лет, сидел также с князем вторым, братом Долгоруковым, и со многими другими. Он был единственный, кстати, напомню, который защищал в своей газете «Киевлянин» Бейлиса, против которого было поднято обвинение в том, что он убил якобы православного мальчика, чтобы добавить его крови куда-то там в ритуальных целях и так далее. Отец Александр знал, что я пришел от Шульгина, а когда Шульгин умер, он его отпевал, правда, заочно, поскольку Шульгин жил во Владимире, ему не разрешалось жить в Москве. Поэтому у отца Александра были люди самых разных направлений. Насколько мне известно, у него не было никаких идей о основании еврейской церкви. У него была очень небольшая, надо сказать, группа людей, которая называла себя иудео-христианами. И было бы естественно, что если они хотели окормляться у священника-еврея, он не выделял эту группу абсолютно никак. И многие, в основном они все уехали в эмиграцию. Кое-кто стал священником. В Израиле им служить не получилось. И в основном служат те, кто стали священниками во Франции или в Америке. А некоторые стали просто профессорами Иерусалимского университета и так далее, специалистами по раннему христианству. Но никакой национальной церкви никто основывать не собирался.
Трагическая судьба профессора Иерусалимского университета. Валентина Николаевна, вы ведь тоже были в приходе отца Александра,
да,
Меня. Как бы вы сказали, насколько для него был актуален еврейский вопрос?
Мне показалось, что абсолютно не актуален. Я ни разу не слышала никаких разговоров на эту тему. Я знала, что он уважает еврейский народ и Ветхий Завет, как уважал апостол Павел. Вот это да. Но выделять как-то, я думаю, что он как раз абсолютно был в русле мысли апостола Павла, который сказал, что в единении с Христом нет уже ни грека, ни еврея, ни мужчины, ни женщины, ни раба, ни свободного, потому что мы все и все во Христе. Вот так говорит Павел, и так говорил отец Александр. Я свидетельствую.
Павел, отец Александр, это все человеческое. А вот я процитирую, что написал Андрею Бессмертному публично в интернете один из представителей российской православной среды, для которого Андрей Романович жидовствующий, но не русофоб. Кстати, оказывается, это тонкая разница. Жидовствующий, но не русофоб. И вот этот человек пишет, цитирую, «Вспомните из Евангелия, как любезничал, в кавычках, с жидами Спаситель. Называл он их не иначе, как порождение ехидны и гробы окрашенные. Совсем не считался Спаситель с правами человека. Права человека и не могут стоять выше правды Божией, поэтому слуги сатаны жиды должны называться своими неполиткорректными именами. В качестве компромисса могу только согласиться называть жидов порождение ехидны, чтобы от Христа ни на шаг». Нет цитаты.
Это вообще-то в Евангелии в Матфея Иоанн Креститель, это Иоанн Креститель, кстати, а не Христос, обращает эти слова к саддукеям и фарисеям, пришедшим к нему.
А порождение ехидны, гробы покрашенные.
Правильно, в таком случае все еврейские пророки антисемиты, потому что кто должен обличать свой народ? Пророк – это тот, главная задача которого – обличать, наставлять, учить, предупреждать, угрожать, если надо. То есть все те воспитательные меры, которые применяет хороший отец для воспитания. Иногда уговаривает, иногда упрашивает, иногда угрожает. Он же, пророки не говорят для других народов. И плохи те пророки, сыны пророческие, которые говорили лестные слова для царей. И Библия говорит ужасные вещи о таких людях. Они говорят не Божьи слова, а то, что приятно слушать царям.
Я не понимаю, если бы наш Спаситель и Иоанн Креститель, который действительно был первый, который использовал выражения, связанные с ехидными, то есть с гадюками.
Ну, это порождение, да. Это, в общем-то, гады по-русски, да. Гаденыши.
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 Это было, видимо, обычное, достаточно цветистое, метафорическое, да, использование, когда
человек был... там ведь сказано, вы пришли, вы полагаете, что если вы, да, сыны Авраама, то спасение вот автоматически для вас
верно,
гарантировано. Нет,
верно.
Вы должны принести плод, то есть доказать делами свое обращение.
И это совершенно верно, совершенно, да, в духе пророческих обличений.
Абсолютно, почитайте,
да.
Да. Иеремия, предположим.
А интересно,
да?
А если бы наш Спаситель вот так вот обличал, например, ну, скажем, какие-то народы, которые жили рядом, ах вы гады, почему вы не пришли в иудаизм?
Да.
То сейчас мы бы имели право эти народы поносить таким образом и тоже называть их гадами. Мне кажется, что сыны ехидны, это просто народное выражение, гады, именно вы правильно
гаденыши,
говорите.
Гаденыши.
Да, гаденыши. А когда говорят о детях сатаны и жидовской сволочи, как мы читаем в текстах Константина Душенова, это уже не гаденыши.
Вообще-то Господь на Нагорной проповеди сказал, что надо любить даже врагов своих.
Да как бы вот есть такая деталь.
Вообще-то вроде бы так.
Но, по-моему, она сейчас входит в число неважных для исполнения.
А, понятно, понятно. Ну, тогда другое дело. Вообще Нагорную проповедь не входит.
Да, сейчас,
или
по-моему,
ее
вынесли,
да?
Как бы маргинально.
А, понятно,
да,
понятно.
Да, подставлять другую щеку мы не будем.
Надо, да. Не надо, да.
Дорогие участники, вы скоро договоритесь до того, что заповедь о любви к врагам – это экстремизм и подлежит соответствующему искоренению. Но позвольте мне тогда другой пример из Евангелия, где Господь, наоборот, противопоставляет евреев язычникам в сцене с женщиной-язычницей, которая пришла просить об исцелении дочери, и Господь говорит: «Разве берут хлеб и бросают его собакам?» Долгое время отец Георгий Чистяков убеждал, что там сказано «щенкам», что это такое ласковое выражение. Как там все-таки собаки,
нет,
щенки?
Ну, дело в том, что там, конечно, слово с уменьшительным суффиксом, но это народный язык, в котором слова с уменьшительным суффиксом ничего не означают. Если мы вспомним знаменитую притчу о суде, помните, там про овец и козлищ. Так вот, на самом деле, там говорится про козлят.
А,
угу. Козлики, да? Так что это слово не... Оно
то есть всё наоборот?
Нет, оно по форме уменьшительное, но оно не имеет значения уменьшительного, понимаете? Просто это свойство народного языка. Вспомните, как мы разговариваем. Подайте, ой, хочу хлебца, сырка, там, колбаски.
Сырочку.
Сырочку и так далее. То есть человек, если внимательно послушает себя, он вдруг с ужасом услышит, что он употребил 20 уменьшительных слов.
То есть вы хотите... Ну, хорошо, тем хуже для Евангелия. Значит, Господь действительно противопоставляет евреев как хороших, язычникам, грекам, в конкретном случае, как собакам.
Там не грек, там не гречанка,
ну,
там
сирофиникиянка.
Да, там манофиникиянка и сирия. Это одно из самых трудных мест. Оно есть у Марка и у Матфея. Между прочим, евангелист Лука опускает это место как чересчур резкое. Это место вызывает очень большие споры, но важно то, что Господь потом хвалит эту женщину за ее веру. Дочь, которая была одержима бесом. А уж если говорить о том, где Иисус действительно противопоставляет народ Божий и другому народу, родственному по крови, но, как всегда, часто бывает, соседние народы часто враждуют друг с другом. Это в 4 главе Евангелия от Иоанна. Иисус беседует с самаритянкой и говорит: «Спасение от евреев».
Совершенно верно. И мне кажется, что случай с сирофиникиянкой для меня лично является прямым доказательством того, что Господь сказал: «Я послан к заблудшим овцам дома Израилева». И его провозвестие в первую очередь было Израилю.
Да.
И это подчеркивало совершенно однозначно.
Дважды в Евангелии от Матфея повторено.
Говорила Валентина Кузнецова, и одновременно говорил Андрей Романович Бессмертный, так что Господь ругает евреев заблудшими овцами, но при этом идет их спасать. Маленькая разница с теми, кто пытается подражать ему, ругая евреев, но совершенно не для того, чтобы их спасти. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Взрыв на Нальчике – террористический акт, заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. В результате взрыва на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии в субботу погиб один человек, 23 госпитализированы с ранениями. Погибший 94-летний ветеран войны Саидли Шибзухов скончался от тяжелых ранений в больнице. Президент США Барак Обама посетит в ближайшие два дня район экологического бедствия на побережье Мексиканского залива. Нефть, вытекающая из скважины в районе аварии на буровой платформе, образовала огромное пятно на поверхности моря. Оно достигло побережья штата Луизиана и угрожает еще трем штатам. В центре Афин сегодня произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против предложенных правительством жестких антикризисных мер. В столице Сомали, Могадишо, по уточненным данным, не менее 20 человек погибли, около 100 были ранены сегодня в результате двух взрывов. По данным местных властей, в мечети, возле которой произошли взрывы, находился один из лидеров радикальной группировки «Аш-Шабаб», который мог быть объектом покушения. По предварительным данным, он не пострадал. Посольство Соединенных Штатов в Индии выступило с предупреждением о возможных нападениях террористов в Дели и призвало граждан США в Индии проявлять повышенную бдительность. На северо-западе Пакистана, в городе Мингора, два человека погибли и несколько получили ранения в результате взрыва на рынке. На востоке Турции минувшей ночью курдские повстанцы напали на армейский пост и убили 4 солдат, ранено еще 7 военнослужащих. В Астраханской области госпитализированы с пищевым отравлением 36 учащихся одной из сельских школ. Павильоны Всемирной выставки «Экспо-2010» в китайском Шанхае приняли первые десятки тысяч посетителей.
Продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, в студии специалист по Новому Завету Валентина Николаевна Кузнецова и православный публицист Андрей Романович Анзимиров «Бессмертный». И еще раз скажу, вот 1 мая по порядку после Пасхи читают 4 Евангелие от Иоанна. И именно сегодня звучал в храмах текст, когда Иисус говорит, обращаясь к евреям, «Отец ваш дьявол». И, конечно, эти слова цитируются, цитируются и цитируются в доказательство того, что, ну вот, все, они сами выбрали себе другого отца. Сперва вопрос к текстологу. Валентина Николаевна.
Да, это текст один из самых загадочных, потому что перед этой речью сказан, Иисус обратился, заговорил с поверившими в Него евреями. Вот это высшая загадка, потому что было бы легко и понятно, если бы Иисус сказал, обратился так к неверующим. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что эти люди поверили в виде знаки и чудеса, которые он совершает. Но в 4 Евангелии это очень важная тема. Знаки и чудеса могут вызвать веру, но вера – это неадекватно. Она очень часто не выдерживает самого легкого толчка. Вот в 3 главе, вторая глава как раз заканчивается тем, что Иисус не доверял людям, которые поверили ему в Иерусалиме. И представителем таких людей является человек, с которым идет беседа третья глава 4 Евангелия, это Никодим. Только после того, как он услышал слова Иисуса, когда он поверил, что Иисус пришел от Отца, вера его становится той, которая нужна. Поэтому вера, основанная на чудесах, в 4 Евангелии подвергается резкой критике.
Ну, если мы будем считать веру, основанную на чудесах, той верой, которая заслуживает слов «Отец ваш дьявол», то я боюсь, что многие-многие из 1,5 миллиарда христиан окажутся... Ну, если уже апостолу Петру было сказано «Отойди от меня, сатана», то что ж говорить. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всех районов России. И у нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Два момента, которые бы хотелось уточнить. Как человек, который занимается немного языками, мне просто очень интересно. Вот английский язык имеет понятие еврей как обозначение. Еврей – это Jew, да? Немцы, у немцев это Jude. Почему евреи так очень сильно переживают, когда их просто называют тем же, что называют все другие народы? Жид. Это тоже название еврейского народа. Первый момент. И второй момент. Ведь сказано было, что кровь на них и на детях их. Я даже не помню, до какого колена. Ведь это они...
Это не сказано про колено.
Спасибо.
На первый вопрос слово Андрею Романовичу.
Да, я вообще профессиональный лингвист, поэтому я выпускник московского ИНЯЗа, поэтому тут мне очень легко вам ответить. Конечно, слово «право», слово «жид» – это однокоренное слово со словом «жуив», французский «юде» и «джу». Но дело в том, что это слово в церковнославянском языке означает то же самое, что «иудей». Если вы возьмете церковнославянский словарь, то вы там найдете и «иудей», и «жид». И никакой разницы в этом нет. Кроме того, это слово было литературным в русском языке где-то до середины XIX века, хотя уже считалось не совсем таким грубоватым. Поэтому сейчас, когда когда говорят «жид», имеют в виду не просто «джу», имеют, или там «жуив» по-французски, или «юды», имеют в виду оскорбление. В английском языке и во французском языке есть другие варианты для этого. «Юпен» по-французски, «кайк» или «ед» по-английски, наверное, есть в немецком языке, я не знаю немецкого языка. Поэтому, безусловно, слово «жид» относительно евреев сейчас – это оскорбление. Но если бы это говорили по-сербски или по-польски, то это нормальное слово.
В этом смысле, я позволю себе предположить, что слово «жид» похоже на слово «москаль», который изначально означает всего-навсего «москвич», но, тем не менее, любой русский человек, если его так назовут, конечно, должен чувствовать себя оскорбленным. Что до кровь его на нас и детях наших, это Валентина Кузнецова.
Это говорится в Евангелии от Матфея, кстати, только в Евангелии от Матфея. Нет похожих слов ни у Марка, ни у Луки, 27 главе. Ведь там Иисуса приводят к Пилату саддукеи. Там сказано, первосвященники и старейшины – это саддукеи, заклятые враги Иисуса, представители вот этой партии, самой злобной. Это церковная, скажем так, храмовая иерархия и богатые землевладельцы. И, кроме того, приходит небольшая группа людей, сторонников Вараавы, людей, которым симпатизировали Вараве. Варава был, говоря нашим современным языком, террорист. Зелот, человек, который пытался, да, они убивали римлян, убивали римских солдат. Можно назвать партизаном.
Может, патриот?
Можно назвать патриотом, можно называть террористом, говоря уже современным языком.
То есть он был явно филосемит.
Да, они приходят для того, чтобы попытаться отбить этого человека. Он, скорее всего, вождь. Там было сказано, что он был схвачен за убийство римского солдата. И вот эти люди просят, почему это эти люди говорят за весь народ? Они не говорят за весь народ. Они говорят, пусть вина будет, пусть кровь будет на нас и на детях наших. Так ведь это и исполнилось в 70-м году, после восстания 66-го года, Иудейской войны. А в 70-м году, когда был страшный штурм Иерусалима, был уничтожен храм, уничтожен Иерусалим, огромное количество людей погибло, и Иерусалим был снесен, не осталось камня на камне. Вот, собственно говоря, они накликали на себя кровь. Почему после эти слова применяются ко всему народу? Это... Там было человек, ну, я не знаю, 20, 30, ну, 50, ну, давайте скажем, 100. Да 100 не могло быть, не пришло к Пилату.
Не могло бы поместиться. Иерусалимские дворы очень маленькие,
если бы такое количество пришло, то римские солдаты просто бы решили, что начался мятеж.
Но если можно, я тогда Андрей Романович спрошу. Но ведь человек, который убежден, что эти 20 могли говорить от имени всего народа, этот человек, наверное, убежден, что и он имеет право, скажем, говорить от всего русского народа. То есть это психология коллективной ответственности одних и коллективной ответственности других. Эти люди считают себя, видимо, вождями народа. То есть народ предстоит в виде пирамиды, и вот кто-то на верхушке, имеющий право и обязанность говорить от имени всех.
Что саддукеи могли считать, я думаю, Валентина Николаевна знает лучше меня, как специалист, саддукеи, даже если они считали себя вождями народа, то далеко не весь народ считал их своими вождями.
Их, кстати, терпеть не могли, да. Их ненавидели.
Их ненавидели, да. И поэтому вот тут как раз скорее это связывается с другим высказыванием, оставляется вам дом ваш пуст, потому что и другое связано с предсказанием. Второе – это просто предсказание о разрушении храма.
Да, конечно, совершенно очень часто, во многих литературных произведениях, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, дом означает храм.
Но когда говорит человек или люди выкрикивают, что кровь его на нас, на детях наших, то я где-то читал такое толкование, что это было, в общем, тоже в традициях семитской культуры, понять, что... С тебя снимаем ответственность, не бойся. Пилат, чужестранец. Мы, это наше внутреннее дело. В основном, как бы, имелось в виду вот это,
конечно,
мне кажется.
Конечно.
Кроме того, я хочу напомнить о фильме Гибсона, которого подвергали критике со всех сторон, но, тем не менее, Гибсон очень грамотно показал. Он показал заседание Синедриона, в котором не достигли консенсуса, в котором были люди, которые были против. Он показал вот эту толпу, когда стали кричать «распни его, отпусти Вараву», то в самой этой толпе, опять же, были люди возмущенные этими криками, они были против этого, и он даже решил целомудренно не переводить в титрах, в субтитрах вот эту реплику «Кровь его», видимо, Каяфа или кто там это произносит. Вот, но, во всяком случае, я думаю, что это близко к реальности. Я не Конечно. Уверен, что все так и было, как сказал покойный папа, но это гораздо ближе к реальности, чем то, что, в общем-то, в немножко воспаленных умах наших антисемитов православных происходит.
Говорил Андрей Бессмертный. У нас звонок из Сергиева Посада. Роман, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Отец Яков, ваши гости. Вот у меня вопрос, отец Яков, к вашим гостям и к вам тоже. Вот к Валентине Николаевне и к Андрею Романовичу. Вот такой, у меня два вопроса. Первый вопрос такой. Вот вы начали передачу свою с апостола Павла, говорили очень много о нем. Вот скажите, пожалуйста, вот, но ведь апостол Павел не знал Евангелия. Евангелие появилось только через 40 лет всего-навсего. То есть, вот скажите, пожалуйста, почему именно через 40 лет? Почему так долго вот ждали? И второй вопрос такой. Вот у меня по поводу Ринана Жозефа Эрнеста. Вот он в своей книге написал, что один из главных недостатков иудейской расы – это ее резкость в споре, вот дословно привожу, и оскорбительный тон, которым она всегда почти в него вносит. Вот согласились бы ваши гости с этим? И вообще,
Спасибо.
Вот как относиться к этому?
Спасибо. Спасибо большое. Давайте на первый вопрос Валентина Николаевна.
На первый вопрос, да, конечно, апостол Павел не знал писанных Евангелий, но знал, несомненно, устный текст. Когда мы читаем какие-то тексты, например, в Римлян, в 12 главе, просто удивительное совпадение с Нагорной проповедью. Знаете, это то время, когда важнее всего было точность смысла, а не точность цитаты. Почему не надо было еще записывать? Во-первых, все ждали очень скорого возвращения Господа. Павел в первом Фессалоникийском письме как-то даже проговаривается, вот мы живые будем встречать Господа. То есть он как-то чисто автоматически причисляет себя к людям, которые, ну вот буквально там через, ну может быть не завтра, но через 10 лет там придет Господь. Зачем?
Я сделаю маленькое примечание, потому что эта фраза, эти слова превосходно знакомы всем русским православным людям, воцерковленным, потому что они читаются во время панихиды. Но читаются на церковно-славянском «Мы стоящие, не опередим умерших, в зрении Господне на воздусях». Так читают и читают, никто не понимает, о чем речь. А речь-то именно о том, что мы не умрем, как уже увидим Христа, грядущего во славе.
Нет, там имеется в виду, что печаль фессалоникийцев была по поводу того, что несколько человек умерло, христиан. И они в растерянности. Как так? Мы же должны дожить до возвращения Господа. И они, им кажется, простым людям, им кажется, что умершие, они будут в каком-то худшем положении по отношению к живым. И Павел их утешает. Они воскреснут и встретят Господа раньше, чем мы. Чем мы, вот, придя. Они первые будут встречать Господа, а след за ним мы уже отправимся. И так вот, простите, устная традиция была в древности гораздо более важной. И необходимость записывать тексты появилась лишь тогда, когда стали вымирать живые свидетели. Просто стало сменяться поколение, так? Потом христианство распространяется так, что живые свидетели уже не всегда могут свидетельствовать. В силу этого начинают распространяться ереси, которые основываются на устной традиции, а не на письменной. И, наконец, отодвигается пришествие парусия. И поэтому есть необходимость записать тексты. Когда известно, что Климент Александрийский сообщает о том, как Марк записал со слов Петра текст. Петр, затем он показал Петру, и Петр не возражал, но и не проявил интереса.
Говорила Валентина Кузнецова. Что до антисемитизма Ринана и особой сварливости еврейского народа, Андрей Бессмертный?
Опять моя лингвистическая подготовка здесь сыграет определенную роль. Вы знаете, вообще средиземноморские народы все экспансивные, и если мы представим себе ссору между, скажем, итальянцами, вспомним итальянское кино, которое в России неплохо знали, то мы увидим очень живую картину. картину. Вот я живу в Америке, где сейчас очень много иммигрантов из мусульманских стран, и вот арабы обычно, даже не персы, а именно арабы, когда они начинают между другом ссориться, они первое, как они называют друг друга, это «ты сын дьявола», «отец ваш дьявол», «сын шайтана». Они таксисты, которые, значит, не согласны с тем, у кого было право поездки первой, начинают плеваться друг в друга из-за окон машины, и приходится клиентам, седокам, пассажирам пригибаться, чтобы в них не попадало, понимаете? Это вполне все было допустимо в рамках соответствующих культурных традиций. Возможно, что семитская традиция, вообще не только еврейская, но и арабская, и все прочие имели это, но ведь и русские торговки на базаре не очень-то сдерживаются. А если говорить о том, что некоторые евреи могли ругать другие народы, так, в общем-то, среди простых людей, которые знают по какой-то причине, ну, а потому что они евреи, что они избранные, это в традиции, простые люди всегда могут дать волю страстям. А что наши русские современные патриоты, особенно язычники, они даже придумали новый термин «нерусь», который пишется с маленькой буквы. Есть «Русь», а есть «нерусь». И вот «нерусь» — это все значит как бы кривда, а вот «Русь» — это правда. Ну, так... То
это сильно.
Да.
Ну, что язычники? У нас передача с христианской точки зрения, и очень обидные ваши слова, потому что, например, ну, совершенно православный человек Никита Сергеевич Михалков, ведь есть же кинокадры, где изображено, как он бьет ногами по лицу человека, которого держат, видимо, его охранники, и ничего, экспансивность, значит, вполне совместима с православностью.
Ну, может быть, это был не русский просто.
А, у нас звонок из Москвы. Владимир, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, друзья. Я хотел ответить этому слушателю насчет евреев. Можно, да?
Конечно.
Вот, значит, слово «еврей» – это слово не еврейского происхождения, это слово степного. Степных кочевников.
Ой, Владимир, тогда я вас прерву.
Нет, ну, не знаю, на самом деле, до Хабиру, наверное, до какие-то кочевые
да,
племена. Он вообще
это
никто не знает. Да, это никто не знает.
Закончить, да. Да?
Ну, кратко.
Да, это слово степных кочевников, его им назвали Авраама, как пришельца. Оно означает пришелец. Бог хочет сказать этим словом, что мы все на этой земле пришельцы. И главное для нас – это примирение с Богом в этой жизни и спасение нашей души через веру в Иисуса Христа. Вот что хотел сказать Господь Бог. А слово «жид» – это оскорбительное слово, гнилое слово. И кто судит евреев, тот не верит в Бога, в общем-то. Кто ненавидит евреев, тот ненавидит Бога. Я так считаю.
Спасибо, Владимир. Я еще раз скажу. Конечно, любовь к человеку и... неприкрепленность, невлипшись в суетные дела – это святое, но связывать это с этимологией слова «хапиру», которое было неясным уже за 12 веков до нашей эры, и остается неясным происхождение слова, мне кажется, чуть-чуть рискованно. И в этом смысле более научно мне представляется вот подход, который озвучила Валентина Николаевна, но не знает наука этой этимологии.
Да.
И ничего страшного. Но есть в Библии, конечно, народные этимологии,
да,
когда каждое слово непонятное и для древних евреев получало свое объяснение. Иаков, запинающий и так далее.
Но я вот хотел бы согласиться с Александром в другом, когда он напомнил о том, что вот так выступать против евреев православной традиции, что это, в общем-то, гнилое дело. Вот Валентин Николаевич мне поможет. Помните, когда Павел говорит, что «ты вослина привитая»?
О,
да?
как раз
об этом думали.
А я открыла это
вот
место.
Вы можете это прокомментировать?
Да, я могу. Я, во-первых, просто хочу зачитать. Я спрашиваю, неужели они споткнулись, евреи, чтобы пасть совсем? Нет, конечно. Но из-за их падения спасение пришло к язычникам, чтобы вызвать у Израиля ревность. А если их падение – благо для мира, если их отступничество – благо для язычников, каким же станет это благо, когда весь Израиль вернется? Теперь я обращаюсь к вам, язычники, я апостол язычников, я горжусь своим служением и надеюсь, а вдруг я смогу пробудить ревность к вам, моих соплеменников, и спасти некоторых из вас, из них. Если их отвержение примирило весь мир с Богом, то что же будет, когда они будут приняты? Жизнь для умерших. Ведь если часть опары посвящена Богу, то посвящено и все тесто. Если корень посвящен Богу, то и ветви. А если некоторые из ветвей были отломаны, это и дикая маслина, была привита на их место и стала причастна корню и соком садовой маслины, то не похваляйся перед ветвями. Чем ты можешь похвалиться? Ведь не ты опора корню, а корень тебе. Может, ты скажешь, ветви были отломаны, чтобы привить меня? Прекрасно! Они отломаны из-за неверия, а ты на их месте благодаря вере. Но не заносись, а бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, думаешь, Он пощадит тебя? Так помни, что Бог и добрый суров, суров к отпавшим, к тебе добр, пока уповаешь на его доброту. А нет, и тебя срубят. И если евреи перестанут упорствовать в неверии, будут снова привиты. Бог властен привить их снова. И если ты, будучи срезан с дикой маслины, вопреки природе привит к садовой, то тем легче Богу вернуть эти отломанные природные ветви на их родную маслину.
Ну, я скажу, аминь, как на Вселенских соборах, воистину сейчас говорила не Валентина Кузнецова, а апостол Павел, и я устали.
Святой Дух.
У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Я всегда думал, что это аббревиатура. Ну, как бомж без определенного места жительства. Ну, жид — это житель Иерусалимской долины. Вот я так вот всегда читал с детства, вот когда маленький был. Ну, в Польше там постоянно вот священники, если не могут, то говорят из-за жидов, из-за крестьян. Вот они как-то вот... и все как-то не обижаются на это. Значит, Михалков бил не просто ногой человека, он бил 16-летнего подростка, это лимоновца, значит, которого держали здоровенные дяди. Ну, а по поводу вот нынешних историй, вот в Киеве последнее время вышло там несколько вот историй древнего народа, но последняя где-то недельки две или три назад вот она засветилась о как бы 4- или 5-тысячной истории евреев, и что, в общем-то, это не народ, но там приводятся такие вещи, что, значит, и Рюрик был вроде бы как евреем, говорил на иврите, и, в общем, вся Русь создана как бы евреями от Каганского Каганата, Хазарского Каганата. Как вы к этим историям относитесь? Спасибо большое.
Спасибо, Николай. Ну, про Хазарский Каганат, да, это, конечно, круто, сильный перебор. И проблема в основном, я еще раз скажу, как с происхождением слова хапиру, еврей, так с Хазарским Каганатом. Основная проблема в том, что это 8-10 века после Рождества Христова, самые темные века в европейском средневековье, абсолютное отсутствие источников достоверных, археологические данные плохо согласуются с летописными, которых тоже очень мало. В результате все, что у нас есть, это одно письмо киевских евреев 10-го столетия. Делать на этом основании какие-то выводы, ну, невозможно. Влесова книга известная, подделка, поэтому все те фантазии о Хазарском Каганате как могучем еврейском государстве, которое насаждало и так далее, это все псевдонаучные фантазии, и историк здесь предпочитает просто ничего не говорить, а факт остается простой. В древнерусской культуре следов еврейского влияния не обнаруживается, все, что есть в древнерусской культуре, это сильное влияние библейских текстов и особенно в Псалтире, проявляющиеся в повести временных лет. Но это не потому, что евреи, а потому, что христиане, потому что Священное Писание и Откровение Божие одно у русских православных, украинцев, греков, евреев и так далее. У нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, батюшка Яков и уважаемые гости. У меня вот такой, спасибо большое за передачу, за такой вот ответы. У меня вопрос, знаете, вот Новый Завет и Ветхий Завет. В Новом Завете я прочитал, что Христос говорил, там никто к Отцу не может прийти, как только через Меня. И почитающий Меня, того будет почитать и Отец мой Небесный. А ведь некоторые религии говорят, мы напрямую с Богом общаемся. Мне кажется ли вам, что вот мне кажется, что они могут попасть после разделения души с телом, ну вот там вот в этот период от колыбели до гроба, в тьму внешнюю, где мрак скрежет зубов, или вот в гиену огненную. И как вот это понимать? И Ветхий Завет имеет силу, или они все в ад пойдут, а Новый Завет вот как бы сбудется? Спасибо.
Спасибо, Александр. Я поправлю, потому что слова о том, что только через меня могут прийти к Отцу, это не Ветхий Завет, это Новый Завет, это Евангелие от Иоанна. Андрей Романович, как бы вы объяснили жесткий, твердый призыв Спасителя, его учеников, к вере в то, что именно через Иисуса спасение, в том числе для иудеев, и в то же время, скажем, позиции Владимира Соловьева, того же отца Александра Меня, о том, что в любой религии есть возможность для встречи с Богом?
Ну, это хороший вопрос, и сложный, и тонкий. Я думаю, что, вы знаете, есть, ну, во-первых, о Ветхом Завете. Ветхозаветная церковь после сошествия Христа в ад по православной и католической традиции считается искупленной. Значит, речь уже идет только о тех, кто не принял Христа потом, после его пришествия. Я думаю, но здесь, по всей видимости, для меня лично работает тот факт, что Христос пришел не нарушить закон, что не йоты он не отменяет, а это значит, что не отменяет и обетование Бога израильскому народу. Мы, это тайна, это отношение между Богом и его народом. Мы все привитые маслины, по сути дела. Мы не можем судить здесь. Мы не знаем, что происходит там. Но, безусловно, Христос является просто дверью, дверью с большой буквы, как он говорил, я есть дверь. Потому что есть много религий, но прямой путь, и через разные религии, безусловно, могут, потому что откровение было дано в разным народам, в разные времена и на разном уровне. Если мы хотим выбрать прямой путь, а не окольную дорогу, мы идем через Христа.
Так, я бы так сказал. Там есть, наверное, тупиковые ветви, есть лабиринты, очень извилистые. Но, несомненно, в любой религии, ну, кроме какой-нибудь там человеконенавистнической, есть зерно истины. Павел ведь говорит вновь в письме Римлянах о том, что язычники тоже могут знать Бога, созерцая творение его.
Совершенно верно.
И поэтому, понимая мудрость Божью, значит, каким-то образом они могут, он говорит о природной религии, но наша религия, религия откровения, то есть она более... Она открыта, Бог нам открылся.
Скажем так, а если праведный атеист вообще, конечно, он не верит в Бога, но он всю жизнь прожил по заповедям?
Конечно, ведь Иисус говорит, что на суде не спрашивают, как ты верил, а накормил, напоил,
вот
посетил и так далее.
Вот именно.
Говорила Валентина Николаевна Кузнецова, Андрей Романович Бессмертный. Немножко еврейски говорили, потому что одновременно, простите, друзья мои. И я в заключение скажу, да, Господь сказал, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить, ни одна йота не пропадет. Но то Господь. А проблема-то в том, что мы, христиане, и йоту вычеркиваем, и закончик нарушаем, и благодать немножечко отвергаем. И вот поэтому люди не могут прийти ко Христу. Христос – дверь, а христиане часто мешки с песком, которые заваливают доступ к этой двери своими грехами. Что ж тогда удивляться, что Господь к другим приходит черным ходом, и там светит свет. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Зрение, вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе Кристины Горелих «Третий сектор» пойдет речь о трудовых спорах и протестной активности. Участвуют Елена Герасимова, Ольга Крылова, юрист, Петр Безюков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, в какой ситуации сегодня находятся и российские дети, и американские усыновители.
Мы не можем допустить даже небольшого пожара.
Города мужчина сел в машину мэра, в его руках было две гранаты.
В России продолжается постоянное размывание свободы прессы.
Все меры по очистке побережья в конечном счете финансирует British Petroleum.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».